У нас сегодня очень важный вопрос. Вопрос о внедрении искусственного интеллекта в отрасли экономики. Ну, как обычно, начнем с оперативных. И первый оперативный вопрос Аксенову Сергею Валерьевичу. Как ситуация на полигоне в Кировском районе Крыма?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, разрешите доложить, Владимир Владимирович, около 4 утра было возгорание на полигоне военном в Кировском районе Республики Крым. Соответственно, из-за возгорания сдетонировала часть боеприпасов, которые хранились на данном полигоне. Я выехал на место, в течение часа был создан оперативный штаб из федеральных, республиканских, муниципальных органов власти. Выехал на место, с коллегами оценили полностью, прежде всего, сотрудниками правоохранительных органов, с коллегами оценили ситуацию. После оценки ситуации мной было принято решение на месте эвакуировать жителей 4 населенных пунктов, которые проживают в радиусе 5 километров, соответственно, от эпицентра. В общей сложности это около 2200 человек. Соответственно, то есть были все, большая часть людей уехала к родственникам, часть людей выехала в пункты временного размещения, где были полностью обеспечены горячим питанием, питьевой водой и так далее, то есть как бы всем самым необходимым. При этом сейчас в пунктах временного размещения находится 217 человек, из них 55 детей, однако мы ожидаем, что благодаря принятым совместно с федеральным центром и с муниципальными властями мерам, ситуация вернется в нормальное русло буквально там в течение суток. Кроме этого, мной было принято решение перекрыть часть дороги Таврида, которая находилась в границах Кировского района, соответственно, была опубликована, ну, сразу была по принятию решения, была опубликована схема объезда, соответственно, чтобы туристы все понимали, то есть, каким способом добираться, соответственно, до пункта назначения. Здесь спасибо коллегам и силовым структурам, всем без исключения, находился на связи и с региональными представителями, и с федеральными. Были выставлены посты дополнительные ДПС, соответственно, указатели на всех поворотах, ну, на территории, по которой объезд происходил, соответственно, поэтому у нас обращений у людей, что кто-то заблудился, не было в целом. У нас по данной ситуации все находится под контролем. Жертв, к счастью, нет, пострадавших нет, разрушений, Владимир, нет. Здесь хотел поблагодарить коллег, федеральный центр, соответственно, муниципальные органы власти, все были на местах. В данном случае решения принимались все быстро. На сегодняшний день, вот, еще раз говорю, благодаря принятым мерам, при вашей поддержке, соответственно, ситуация вернется в нормальное русло в течение суток. Владимир, ваше вмешательство не требуется, с коллегами держим все на контроле.
Хорошо, Сергей Валерьевич, с причинами пожара надо еще будет разобраться. Что касается помощи людям и обеспечения их безопасности, то, конечно, нужно сделать все по максимуму, чтобы решить эти задачи. Я думаю, что там немного действительно времени займет, все прогорит и закончится, но надо быть очень аккуратными сейчас еще. Спасибо, Сергей Валерьевич.
Ваше поручение выполняется, Владимир Ильич, выполняем.
Спасибо. Виталий Геннадьевич, как с перевозками у нас авиационными сейчас?
Да. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в соответствии с утвержденной комплексной программой развития авиатранспортной отрасли, российские авиакомпании в текущем году должны перевезти 101,2 миллиона пассажиров. Стоит отметить, что данный показатель по перевозке формировался при условии функционирования 11 аэропортов юга России, пассажиропоток которых составлял порядка 19 миллионов человек в год. Несмотря на продолжающееся закрытие этих 11 аэропортов, отмечу, мы уже перевезли на 1 миллион пассажиров больше, чем планировали к этой дате. Общий пассажиропоток по состоянию за полугодие составил 47,5 миллионов пассажиров, что почти на 18% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Тогда мы перевезли чуть более 40 миллионов. И здесь я хочу подчеркнуть, уважаемый Владимир Владимирович, что судя по загрузке, мы перевезем более 100 миллионов пассажиров в текущем году и выполним план, даже несмотря на закрытие 11 аэропортов России. А это означает, что при условии функционирования этих закрытых аэропортов мы бы перевезли около 120 миллионов пассажиров, что сравнимо, например, с 2019 годом, когда в условиях отсутствия ограничений, когда мы летали по всему миру, объем перевозок составил 128 миллионов человек. То есть довольно близкие цифры. И вот востребованность авиаперевозок и уровень загрузки говорит о необходимости увеличения парка воздушных судов. И поэтому мы с нетерпением ждем поставок самолетов от наших производителей, согласно заявок от авиакомпаний. На наш взгляд, это будет общая польза для всех, потому что спрос очень большой. Отдельно доложу о международных перевозках. Прямые перелеты осуществляем 17 российских авиакомпаний. Сегодня осуществляют 24 страны. Мы также открыты для международного трафика. К нам летают 52 иностранные авиакомпании из 29 стран мира. Проводим системную работу по дальнейшему восстановлению международного авиасообщения. С 19 мая, благодаря вам, возобновили воздушное сообщение с Грузией. Постепенно увеличиваем частоту полетов. Сейчас совершаем 33 рейса в неделю. 4 июня авиакомпания Air Asia запустила полеты во Вьетнам по маршруту Иркутск-Ханой. Сегодня частота полетов составляет 2 рейса в неделю. Увеличили количество рейсов на Кубу. Если в прошлом 2022 году в указанном направлении летала только одна авиакомпания «Северный ветер», осуществляя чартерные полеты, то в этом году с 1 июля к авиаперевозкам присоединилась авиакомпания «Россия», но уже выполняет регулярные полеты по маршруту Москва-Вородера, и они выполняются дважды в неделю для обеспечения возросшего пассажиропотока. Благодаря росту международного трафика в этом году мы планируем перевести около 20 миллионов пассажиров на международных воздушных линиях. Таким образом, пассажиропоток на международных перевозках увеличится на 12% по сравнению с прошлым годом. Внутренние перевозки остаются для нас приоритетом как с точки зрения объема перевезенных пассажиров, так и задачи по развитию внутреннего туризма. Российские авиакомпании в летнем сезоне 2023 года значительно расширили свою маршрутную сеть. Аэрофлот начал летать в минеральные воды из Самары, Казани, Перми, Екатеринбурга и Уфы. Из Санкт-Петербурга дополнительно к Владивостоку, который был открыт в прошлом году. Теперь можно напрямую долететь Аэрофлотом до Хабаровска и Пензы. Из Москвы установили прямой маршрут Аэрофлота в Кировск и Саранск. Аэрофлот в летнем расписании этого года выполняет рекордные, хочу подчеркнуть, 6 рейсов в сутки по маршруту Москва-Владивосток. Такого не было. Авиакомпания «Сибирь» запустила рейсы Иркутск-Чита и Новосибирск-Владикавказ. «Red Wings» теперь летает из Самары в Горно-Алтайск и Казань. Также есть маршруты Екатеринбург-Ставрополь и Сочи-Владикавказ. «Северный ветер» открыл маршруты Горно-Алтайск и Махачкала-Омск. Совместно с авиакомпаниями продолжаем работу по расширению региональной маршрутной сети. Так, в рамках исполнения поручения правительства программу поддержки единой дальневосточной авиакомпании включены 2 дополнительных маршрута Магадан-Кипервеем и Хабаровск-Амурзет. Данные дополнительные маршруты создадут условия для оперирования авиакомпании «Аврора» во всех дальневосточных регионах. Кроме этого, обеспечено финансирование островостребованных маршрутов, в частности, в Москву, из Калининграда и Якутска. И за счет этой меры только в июне-июле мы дополнительно перевезли 12 тысяч пассажиров на маршруте Москва-Якутск и более 1200 пассажиров на маршруте Москва-Калининград. Хочу отметить продолжение тренда на увеличение количества рейсов, минуя Москву. В этом году, как и в прошлом, мы обеспечим выполнение этого показателя, исходя из вашего майского указа 2018 года, где более 50 регулярных рейсов авиаперевозчиков будут выполнены, минуя Московский авиационный узел. Обеспечивать такой объем перевозок нам позволяет современный парк воздушных судов. Парк пассажирских самолетов по-прежнему насчитывает 1166 воздушных судов, из которых 94 воздушных судна дальнемагистральные. Этого количества судов достаточно для обеспечения внутренних и международных перевозок. Авиакомпании обладают необходимым резервом авиазапчастей и расходных материалов, даже с учетом усложнившейся логистики поставок. Обслуживание и ремонт воздушных судов в России осуществляют 3 крупных аккредитованных организации, полностью укомплектованных персоналом и необходимым оборудованием. Требования к безопасности полетов остаются на неизменно высоком уровне. Мы внимательно следим за состоянием авиапарка. Развитие внутренних перевозок невозможно без надлежащего инфраструктурного обеспечения. В настоящее время в рамках мероприятий по развитию аэропортовой инфраструктуры нами реализуются 43 объекта, из которых 18 планируется ввести в эксплуатацию в текущем году. Это 10 взлетно-посадочных полос и 8 объектов вспомогательной инфраструктуры. Планируется завершить работы на таких ключевых объектах, как Елизово, Петропавловск-Камчатский, Большое Савино, Пермь, Киров, Томск, ряд аэропортов Якутии. Транспортная инфраструктура является одним из ключевых драйверов развития экономического роста территории. Учитывая масштабы нашей страны и зачастую колоссальные расстояния между центрами притяжения в регионах, развитие аэропортовой инфраструктуры является одним из приоритетов нашей деятельности. В 2023 году на цели субсидирования отрасли будут направлены 58 миллиардов рублей. Хочу подчеркнуть, что это в 3 раза меньше, чем было в прошлом году. Отмечу, что в прошлом году, Владимир, благодаря вашей поддержке, мы оказали субсидии отрасли в объеме 174 миллиарда рублей. Вот из 58 миллиардов, которые мы получаем в этом году на субсидирование авиакомпаний за пассажирооборот, мы направили более 25 миллиардов рублей. На субсидирование перевозок наименее защищенных групп граждан 11,5 миллиардов рублей. На региональные перевозки направим порядка 7,4 миллиарда рублей. Дальневосточная авиакомпания «Аврора» предоставим средства на перевозку в объеме 5,9 миллиарда рублей. Поддержка госкорпорации по организации воздушного движения, окажем поддержку в объеме 5 миллиардов рублей. И порядка 2,5 миллиардов рублей предоставим 11 закрытым аэропортам Юга России. Отмечу, что кассовое исполнение мер поддержки авиаотрасли в настоящее время составляет 42 миллиарда рублей или 72% от годового объема. Несколько слов о стоимости перевозок. Минтранс России совместно с Федеральной антимонопольной службой осуществляет систематический мониторинг стоимости пассажирских авиаперевозок. За это я хочу выразить благодарность Шаскольскому Михаилу Алексеевичу, с которым мы находимся на постоянной связи. Повышение цен традиционно приходится на летний период, что позволяет компенсировать недополученные доходы низкого сезона. Отмечу, что рост операционных расходов авиакомпаний, он есть, и он за 5 месяцев 2023 года составляет 4,3% к уровню прошлого года. И несмотря на указанный рост издержек и сокращение субсидирования в 3 раза, нашим авиакомпаниям удается сдерживать рост стоимости билетов. По данным Федеральной антимонопольной службы, указанное удорожание за период с января по май 2023 года составило 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем по всем авиакомпаниям. Конечно, это средний показатель процента по месяцам, он распределяется неравномерно. Я для примера хочу сказать, например, январь к январю текущего года всего 1,5% рост был, февраль к февралю уже 11,5%, март к марту 4,6%, апрель 3,9% и май 10%. Вот в среднем это дает 6,2%. Спрос на авиаперевозки растет, и в качестве примера я покажу, приведу показатели нашего национального перевозчика авиакомпании «Аэрофлот». План по перевозке на 2023 год установлен на уровне 45 миллионов пассажиров, что должно превзойти результаты прошлого года на 11%. За 5 месяцев текущего года авиакомпания уже перевезла 16 миллионов пассажиров, что на 23% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Загрузка емкостей за тот же период, это 5 месяцев текущего года, достигла рекордного значения 88%. Я вот даже сам не помню из своего опыта работы в аэрофлоте, чтобы мы достигали в аэрофлоте 88%. Обычно 83-84%. Это 6% пункта к уровню 2022 года. Отмечу, что стоимость перевозки в аэрофлота с января по май 2023 года увеличилась в среднем на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но, однако, в сравнении мая 2023 года к маю 2022 года удорожание составило 14,7%, что можно также объяснить низкой базой отсчета, потому что были использованы субсидии в большом объеме в прошлом году, о чем я сказал. Хотел бы обратить внимание, что в отдельных авиакомпаниях на некоторых направлениях фиксируется еще более высокое удорожание. И по этим случаям мы совместно с Федеральной антимонопольной службой внимательно отслеживаем ситуацию и принимаем необходимые меры. Рост стоимости авиаперевозок объясняется 3-кратным снижением объема господдержки в отрасли в этом году и, как следствие, низкой бюджетной базы для сравнения, а также увеличением стоимости поставок запчастей и расходных материалов за счет удлинения пути, логистических путей. Вместе с тем мы фиксируем опережающее выполнение плана по авиаперевозкам в текущем году, а также рост спроса на билеты среди населения, что в целом характеризует рыночную ситуацию как нормальную. В завершение хочу сказать, что Россия, несмотря на санкционные ограничения, увеличивает рост перевозок на внутренних и международных направлениях, как мы видим. Доступность авиаперевозок вместе с высокими стандартами обслуживания – это те слагаемые, благодаря которым наши граждане выбирают перелеты авиакомпаниями России. Спасибо за внимание. Доклад закончен.
Виталий Игнатьевич, а на каких маршрутах больше рост стоимости билетов? На внутренних или на международных?
У нас есть, это отдельные маршруты, это зависит от спроса, вот где спрос выбирает. На международных всегда были выше цены, потому что международные маршруты, там пролет связан с оплатой в валюте по тем странам, куда мы летим, например, Турция, Арабские Эмираты. Внутри России есть отдельные направления, где большой спрос, и поэтому там также идет рост. Но в целом, если мы перевыполняем перевозки по международным маршрутам на текущий момент, то внутренние перевозки немножко отстают от плана, как это было в прошлом году. Это связано, прежде всего, с отсутствием функционирования 11 наших южных аэропортов.
Вот вы сейчас сказали о причинах роста тарифов, роста стоимости билетов, в том числе связанные с логистикой, с доставкой необходимых запчастей там и так далее. Помните, когда вы были еще руководителем Аэрофлота, я вас уговаривал заказывать как можно больше отечественных судов. Мы с вами даже, так сказать, условно ругались на этот счет. Вы мне говорили, что вот западные партнеры надежные, все там хорошо, и они хорошие. Вот. Но теперь наши производители авиационной техники, конечно, в одночасье не могут расширить свои производственные возможности. Это потребует определенного времени, даже несмотря на то, что заказ появился, так увеличивается. Ну и это тоже, конечно, фактор, который связан с повышением тарифов. Но, тем не менее, очень рассчитываю на то, что в контакте с коллегами из производственной отрасли, из Министерства промышленности, с предприятиями, эта задача тоже будет решена. И потребности в перевозках будут обеспечены. Ильвиз Ивзановна, как у нас наша третья форма нашей национальной валюты, как развивается ваш план?
Добрый день. Речь, видимо, идет о цифровом рубле. Я напомню просто, какие этапы прошел уже этот проект создания цифрового рубля и как мы будем двигаться дальше. Напомню, что мы в 2021 году опубликовали концепцию, обсудили ее с участниками рынка, заинтересованными министерствами, ведомствами, с экспертами. И уже в конце 2021 года мы создали прототип платформы цифрового рубля. В 2022 году построили саму платформу и в этом году сдали ее в промышленную эксплуатацию. То есть инфраструктуру, это полностью наша разработка, мы создали в короткие сроки, фактически за 2 года. Эта платформа, она построена на так называемой гибридной архитектуре, сочетает и преимущества централизованной системы, и технологии распределенных реестров, блокчейн. И на этой платформе граждане и юридические лица смогут открывать цифровые кошельки, на которые будут зачисляться цифровые рубли. Оператор платформы – это Банк России. То есть Банк России несет обязательства перед пользователями за операции с цифровым рублем, за сохранность средств в цифровых кошельках. И все эти операции, остатки средств в цифровых кошельках будут защищены банковской тайной, точно так же, как обычные банковские счета. Прошлый год мы проводили тестовые операции с 13 банками. И в августе мы начинаем пилотирование операции с реальными цифровыми рублями уже с участием клиентов этой пилотной группы банков. И к этому этапу мы можем перейти благодаря принятию закона о цифровом рубле. Его приняла Госдума и вот сегодня Совет Федерации. Цифровой рубль – это действительно третья дополнительная форма национальной валюты наравне с наличными и безналичными. Все три формы будут равноценными, то есть один цифровой рубль равен одному наличному, одному безналичному. И он дополняет уже существующие платежные инструменты, которыми мы пользуемся сейчас. И это будут средства для платежей и переводов. То есть вклады, кредиты в цифровых рублях не предусмотрены. Но какие новые возможности он дает? Во-первых, мы приняли решение, что операции с цифровым рублем для граждан будут бесплатными. Люди смогут переводить цифровые рубли без комиссий. Сейчас бесплатные переводы гарантированы до 100 тысяч рублей в месяц через систему быстрых платежей, но за суммы свыше этой суммы банки берут комиссии. Использование цифровых рублей будет абсолютно добровольным, то есть каждый человек будет сам, исходя из своих предпочтений, потребностей, решать, чем именно платить, наличными, безналичными или цифровым рублем. Точно так же, как сейчас люди выбирают, как получать зарплату, как платить в магазине наличными, картой или через систему быстрых платежей. Цифровой кошелек можно будет открыть через мобильное приложение банка, где у человека есть счет, но пополнить кошелек, совершить перевод, оплату в цифровых рублях можно будет через приложение любого банка, не обязательно того, через который открывается кошелек. То есть у человека появится возможность удобнее распоряжаться своими деньгами, не зависеть от тарифной политики банка. Пополнить цифровой кошелек со своего счета в банке можно будет на 300 тысяч рублей в месяц. Мы такой лимит собираемся установить. Никаких других лимитов нет. При этом переводить другим людям цифровые рубли, получать переводы можно без ограничений на любые суммы и без комиссий, как я уже говорила. И это повысит конкуренцию среди банков. Они будут активнее бороться за деньги клиентов, создавать новые инновационные сервисы, развивать свои программы лояльности. Во-вторых, цифровой рубль даст и новые возможности и для бизнеса. Бизнес сможет экономить на приеме безналичных платежей. Плата за прием в цифровых рублях по всему кругу товаров и услуг для продавцов будет в разы ниже, чем сейчас эквайринговая комиссия, всего 0,3%. Нас, вы помните, много раз просили ограничить комиссии за карточные платежи. Мы знаем, что такие ограничения ломают бизнес-модели банков, и в конечном итоге страдают потребители, потому что банки сокращают программы лояльности, снижают кэшбэки, вводят дополнительные комиссии. Поэтому мы не хотим, чтобы издержки бизнеса просто переносились на граждан. И в-третьих, что еще важно, многие страны сейчас создают свои национальные цифровые валюты. И в платформе цифрового рубля мы изначально заложили возможность трансграничного международного взаимодействия. И здесь возможны два сценария. Первое – это взаимодействие нашей платформы и платформы цифровой валюты другой страны. И второе – создание общего центра расчета, в котором могут подключаться платформы цифровых валют разных стран. И оба варианта мы сейчас обсуждаем с теми странами, кто готов участвовать с нами в этой работе. Но сначала, как я уже сказала, нам предстоит тестирование цифрового рубля. Мы начнем с базовых операций, и потом в следующем году будем и расширять на другие операции, в том числе и дальше платежи, например, в одно касание с технологией NFC. Будем тестировать позже и переводы между юридическими лицами. Планируем расширять использование смарт-контрактов с цифровыми рублями. Это пилотирование нам очень нужно, чтобы провести настройку всей системы, проверить ее бесперебойность. Кстати, система создается с учетом самых высоких требований к информационной безопасности. И только тогда, когда мы убедимся, что все гладко работает, примем решение о дополнительном масштабировании цифрового рубля. По нашей оценке, это может произойти, начиная с 2025 года. Естественно, что чтобы цифровой рубль вошел в нашу повседневную жизнь, потребуется несколько лет, как в свое время это было и с банковскими картами, и потом с системой быстрых платежей. И мы, конечно, будем продолжать развивать и привычные платежные инструменты. В этом году мы по наличным планируем представить банкноты нового дизайна по 1000 и 5000 рублей. Будем дальше развивать и систему, платежную систему карты МИР, и систему быстрых платежей, в том числе, собственно, программу лояльности. И еще раз подчеркну, что мы хотим дать гражданам и бизнесу возможность выбора между разными инструментами платежей и расчетов с цифровым рублем. Выбор станет шире. И в завершение отмечу, что запуском цифрового рубля Россия станет одной из первых стран, у которых есть и национальная цифровая валюта, и национальная система платежных карт, и своя система быстрых платежей, и своя альтернатива SWIFT, система передачи финансовых сообщений. И мы будем продолжать внедрять выгодные, удобные сервисы для граждан, бизнеса и государства.
Хорошо, отлично. Спасибо большое. Татьяна Алексеевна, мы только что с вами принимали участие в мероприятии платформы «Россия – страна возможностей», где обсуждались неоднократно вопросы, связанные с развитием туризма. Вот в этой связи вопрос по поводу электронных виз. Как у нас идет эта работа?
Да, Владимир Владимирович, добрый день, уважаемые коллеги. Коллеги, мы по вашему поручению еще с 2019 года вели работу по внедрению единых электронных виз. Предполагалось, что запуск единой электронной визы для въезда в нашу страну сроком на 16 дней в туристических, деловых, гуманитарных и гостевых целях будет запущен с 1 января 2021 года. А вся необходимая нормативная база для этого подготовлена, и в октябре 2020 года правительство утвердило список из 52 стран и также определило 92 пункта пропуска через государственную границу, где можно будет использовать электронную визу. Для выдачи иностранным гражданам заявления об оформлении визы Министерством иностранных дел создан специализированный сайт в сети интернет и специализированное мобильное приложение, размещенное для загрузки на этом сайте. Но запуск системы электронных виз с 1 января 2021 года был отложен в связи с ковидными ограничениями. 14 июля 2022 года ковидные ограничения были сняты, но на сегодняшний день продолжает действовать одобренный вами, Владимир Владимирович, порядок, в соответствии с которым 5 марта 2022 года введен мораторий на выдачу единых электронных виз в рамках отдельных ответных мер визового характера в связи с недружественными действиями отдельных государств. В сентябре 2022 года в рамках Государственного совета вы дали поручение представить предложение по возобновлению действия единой электронной визы для граждан иностранных государств, которые не включены в перечень недружественных. Тем не менее, мы вместе с коллегами из федеральных органов исполнительной власти, в первую очередь речь идет о Министерстве иностранных дел, Министерстве внутренних дел, ФСБ России, дополнительно проработали этот вопрос, и представляется важным сказать следующее. Мы считаем нецелесообразным в качестве ответной меры на недружественные действия официальных властей государств исключать для их граждан возможность получения единой электронной визы для краткосрочных поездок в нашу страну. Сохранение для граждан этих стран упрощенного режима въезда в Россию в туристических целях, для участия в научных, спортивных, культурных мероприятиях, а также для поддержания деловых контактов в условиях санкционных ограничений, будет отвечать прежде всего интересам нашего государства. Что касается владельцев дипломатических и служебных паспортов иностранных государств из недружественных стран, возможность получения единой электронной визы будет невозможна. Как я уже сказала, этот порядок всеми согласован. Для того, чтобы обеспечить безопасность при введении единых электронных виз, существенно расширен состав сведений, которые представляются иностранными гражданами для их получения, для того, чтобы на территорию Российской Федерации не проникали нежелательные лица. Вот учитывая то обсуждение, которое в соответствии с вашим поручением было дополнительно проведено, мы предлагаем сохранить тот перечень, который был определен ранее, 52 страны, добавить в него еще 3 страны, это Вьетнам, Камбоджа и Мьянма, и запустить электронные визы с 1 августа 2023 года. Все приемочные испытания проведены, мы к этой работе готовы. Спасибо и прошу поддержать.
Спасибо, что вы раньше сроков это все делаете. Наверняка людям поможет. Теперь просил бы Дмитрия Николаевича Патрушева рассказать о том, как идут полевые работы, обеспечено ли наше сельское хозяйство в достаточном количестве ГСМ, как обычно, там, работают ли кредитные схемы и так далее, и так далее. Пожалуйста.
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Посевная кампания у нас в стране завершена, она прошла абсолютно в штатном режиме. Яровой сев у нас проведен на площади 57 миллионов гектаров, из которых более 31 миллиона гектаров у нас находится под зерновыми культурами. Эта структура посевных площадей, она позволит нам сохранить баланс и обеспечить необходимый объем продукции растениеводства для внутреннего потребления и также для мировых рынков. Добавлю, что под озимыми у нас находится 19 миллионов гектаров. Это выше среднемноголетних значений. С особым вниманием мы, конечно, следим за доступностью всех видов ресурсов для наших аграриев, работаем по планам приобретения минеральных удобрений и сельхозтехники совместно с нашими коллегами из Минпромторга, контролируем наличие ГСМ и средств защиты растений. Но вот на сегодняшний день можно констатировать, что всеми видами ресурсов у нас агрария обеспечена в полном объеме. Далее, что касается финансового обеспечения. У нас все инструменты поддержки, они актуальны для проведения сезонных полевых работ, они все работают, сохранены. Сельхозтоваропроизводителям в том числе доступны субсидии на приобретение удобрений, горюче-смазочных материалов, техники, средств защиты растений. На текущую дату получателям в целом доведено порядка 102,5 миллиардов рублей, это составляет 67% от предусмотренных лимитов. Теперь, Владимир Владимирович, что касается уборочной кампании. Она у нас вошла уже в активную фазу и ведется она в 35 субъектах Российской Федерации. Зерновые у нас обмолочены с площади более 5,5 миллиона гектаров. Собрано более 21 миллиона тонн зерна. Картофеля у нас накопано почти 200 тысяч тонн, овощей собрано 242 тысячи тонн. Здесь же отмечу, что активно у нас ведется уборочная кампания в новых регионах, намолочено порядка 700 тысяч тонн зерна там. Ну вот таким образом сезонные полевые работы у нас в целом проходят достаточно штатно. Но вот и в случае благоприятной погоды рассчитываем на достойный урожай по основным культурам. В частности, ожидаем не менее 123 миллионов тонн зерновых, и, как я уже сказал, это оптимально для сохранения баланса на внутреннем рынке и развитие нашего внешнеторгового потенциала. Но вот здесь подчеркну, что внешнеторговый потенциал мы видим с учетом этого урожая порядка 55 миллионов тонн, то есть мы сможем и наших партнеров дружественных накормить. Владимир Владимирович, ну а вот один факт, на который я хотел бы обратить внимание. Значит, вследствие неисполнения российских требований по зерновой сделке, так называемой, у нас очень серьезно выросли транспортные расходы при экспорте. Ну, соответственно, экспортеры отчасти перекладывают эти издержки на производителей зерновых, на растениеводов наших. И здесь можно констатировать, что рентабельность производителей зерновых у нас за год снизилась практически в два раза. Значит, ну вот в результате в 2021 году производители зерна получили у нас прибыль порядка 333 миллиардов рублей, а в 2022 уже 204 миллиарда рублей. Ну, тут недополученный доход, ну или в принципе потери, можно это и так назвать, составили порядка 130 миллиардов рублей. Я вот просил бы на этот факт тоже обратить внимание.
Угу. Доклад спасибо. Закончен. Да, спасибо. Значит, конечно, участие России в так называемой зерновой сделке, то есть в решении вопросов, связанных с вывозом зерна, зерновых с украинской территории, напрямую затрагивает интересы наших сельхозпроизводителей, а также предприятия, которые производят удобрения. Напомню в этой связи, как вы понимаете, речь идет о так называемой зерновой сделке, которую сейчас вот сказал министр. И она, эта сделка была заключена ровно год назад, 22 июля 2022 года. Затем сделка эта, ну так называемая сделка, не раз продлевалась. Последний раз в мае текущего года, на период до 17 июля включительно. Мы вновь и вновь продлевали эту сделку, и продлевая, проявляли просто чудеса выдержки и терпения, толерантность. рассчитывали, что наши зарубежные коллеги наконец начнут в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. Однако ничего подобного не происходило. Никаких обязательств, договоренностей выполнять никто не собирался. А только постоянно требовали чего-то от России. Сделать то одно, то другое, обеспечить одно, второе, третье. Просто откровенная наглость и бесцеремонность. Посулы и пустая болтовня. И себя только компрометировали этим. Авторитет подрывали в том числе и руководство секретариата ООН, которое фактически выступило гарантом зерновой сделки. Ну, должен сказать, что искренне, я считаю, что сотрудники ООН искренне стремились к выполнению всех данных Западом обещаний. Но так и не смогли ничего добиться. Ничего практически не сделали для нормальной работы сделки. А вот для ее срыва наши так называемые партнеры на Западе сил не пожалели. Сделали все, чтобы пустить ее под откос. А сегодня, как у нас в народе говорят, на голубом глазу практически лгут всему миру, говорят о том, что якобы Россия виновата в срыве этой сделки. Более того, чуть ли не во всех бедствиях население африканских и ряда других стран винят Россию, которые сам Запад в свое время обобрал, столкнув в пучину войн, голода и нищеты. И продолжает сейчас в рамках своей неоколониальной системы грабить эти государства. Он и на зерновой сделке беззастенчиво наживался. Просто полностью извратил смысл этих договоренностей и суть. Напомню, изначально сделка была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, на снижение угроз голода и на помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки. Собственно, именно поэтому Россия приняла на себя определенные обязательства содействовать ее реализации. Однако данная сделка, в кавычках, которую на Западе публично представляли как проявление своей заботы и блага для беднейших государств мира, по факту была использована для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины. Ну, посмотрите, за почти год в рамках этой так называемой сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70% поступили именно в богатые страны, включая прежде всего страны Евросоюза. Тогда как на долю таких государств, как Эфиопия, Судан, Сомали, Афганистан, Йемен, беднейших стран, пришлось менее 3% от общего объема, меньше 1 миллиона тонн. При этом ни одно из условий этой сделки, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, так и не выполнено. Более того, препятствия чинятся даже безвозмездной передаче нами минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам. Из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии, 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи тонн в Кению. Остальное остается в недобросовестных руках европейцев. И это несмотря на то, что речь идет о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться в принципе. Еще одну добавлю. Некоторые европейские страны, которые на словах говорят о том, что нужно дать возможность Украине экспортировать сельхозпродукцию, сами, хочу это подчеркнуть, сами запрещают ввоз украинского зерна на свою территорию, говоря при этом об интересах своих товаропроизводителей. Повторю, понимая важность глобальных поставок продовольствия, удобрений, особенно беднейшим странам, Россия несколько раз продлевала действие этой сделки. А западные государства под любым предлогом, да и без всяких предлогов, отказывались выполнять свои обязательства, включая снятие барьеров для нашего сельхозэкспорта. Для российских сельхозпроизводителей, для предприятий по выпуску удобрений – это обернулось прямыми потерями и убытками. Вот сейчас министр сказал, из-за дисконтов 30-40% на наше зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили только что было сказано, если переводить в доллары, 1,2 миллиарда долларов. Кроме того, рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов и стоимости международных финансовых расчетов и других транзакций привели к падению рентабельности поставок в два раза. С аналогичной проблемой столкнулись и наши производители удобрений. Их потери порядка 1,6 миллиардов долларов. Например, стоимость импортных запчастей для оборудования и оборудования в целом для них выросла на 40%. Рост издержек при финансовых транзакциях порядка 10%. Еще несколько цифр для ясности картины добавлю. Украина за прошлый сельхозгод произвела порядка 55 миллионов тонн зерновых. Экспорт составил 47 миллионов тонн. Из них пшеница 17 миллионов. Россия собрала в прошлом году 156 миллионов тонн зерна и 60 миллионов тонн экспортировала. Из них 48 миллионов тонн – это пшеница. Доля России на мировом рынке пшеницы 20%, а Украины меньше 5%. Но эти цифры сами за себя говорят. Именно Россия вносит колоссальный вклад в глобальную продовольственную безопасность. А всякие утверждения, что только украинское зерно кормит голодающих по всему миру – спекуляция и ложь. Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Тем более, что у нас в этом году, как доложил министр, вновь ожидается рекордный урожай. С учетом всех факторов, о которых сегодня я сказал, продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряла всякий смысл. Вот почему мы возразили против дальнейшего продления этой так называемой сделки. Начиная с 18 июля, ее реализация была завершена. Хочу подчеркнуть, мы не против самой сделки как таковой. Тем более, учитывая ее значение для глобального рынка продовольствия, для многих государств мира. И, безусловно, рассмотрим возможность вернуться в нее, но только при одном условии. Если будут в полном объеме учтены, а главное реализованы, именно реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке. Я напомню, о чем идет речь. Первое. Это вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Второе. Должны быть убраны все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений. В том числе речь идет об их незамедлительном подключении к международной банковской системе расчетов SWIFT. Нам нужны не какие-то обещания на этот счет и какие-то идеи. Нам нужно выполнение этих условий. Третье. Должны быть возобновлены поставки в Россию запчастей, комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений. Далее. Должны быть решены все вопросы с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия. Обеспечена вся логистика продовольственных поставок. Далее. Должны быть обеспечены беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства. В том числе должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти-Одесса, который был взорван, уничтожен явно по заказу киевского режима. И фактически эта диверсия не получила никакой оценки со стороны международной общественности, со стороны ООН. Должны быть разблокированы российские активы, связанные с сельхозотраслью. Не буду дальше перечислять все позиции и условия участия нашей страны в этой зерновой сделке. Они, в частности, указаны в соответствующем меморандуме «Россия-ООН». С ним можно ознакомиться. Но главное, западным коллегам нужно их выполнять. Единственное, что хочу вновь особо отметить. Изначально суть, смысл зерновой сделки имели колоссальное гуманитарное значение. Запад эту суть полностью выхолостил и извратил. И вместо того, чтобы помогать действительно нуждающимся странам, Запад использовал зерновую сделку для политического шантажа, а кроме того, как я уже сказал, сделал ее инструментом обогащения транснациональных корпораций, спекулянтов на глобальном зерновом рынке. Ну и, наконец, базовые условия России для возвращения к сделке. Это восстановление ее изначальной гуманитарной сути. Вот при этих условиях мы незамедлительно, при исполнении всех этих условий, о чем мы раньше договаривались, они не сейчас мною придуманы, эти условия, но как только они будут исполнены, мы незамедлительно в эту сделку вернемся. Ну, давайте перейдем к главному вопросу. Пожалуйста. Максим Геннадьевич, о внедрении искусственного интеллекта в отрасли экономики.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, развитие искусственного интеллекта – это одно из ключевых условий достижения технологического суверенитета страны. Искусственный интеллект сегодня – это технологии распознавания лиц для обеспечения безопасности, это предиктивная аналитика для прогнозирования урожая, внесения удобрений, производственных процессов, это распознавание снимков в медицине, это компьютерное зрение в производственных системах и многое-многое другое. Поэтому наравне со всем миром Россия уделяет теме искусственного интеллекта особое внимание. У нас растет объем рынка продуктов, в которых используются такие технологии. В прошлом году он увеличился на 18% и достиг почти 650 миллиардов рублей. Но в отличие от многих других стран, у России есть компании, которые создают решения мирового уровня. При этом правительство работает по повестке искусственного интеллекта по двум направлениям. Во-первых, мы реализуем национальную стратегию до 2030 года. А во-вторых, мы по итогам ежегодной конференции AI Journey дополняем нашу работу в соответствии с теми поручениями, которые, Владимир Ильич, по итогам этой конференции вы даете. Основным инструментом реализации стратегии стал федеральный проект «Искусственный интеллект». Он включает три основные направления работы. Первое – это развитие фундаментальной и прикладной науки. На базе ведущих вузов и научных организаций сейчас созданы и работают 6 исследовательских центров. Они ищут подходы, как обучить нейросети на меньшем количестве данных, как повышать скорость вычислений с помощью машинного обучения, создают новые методы и архитектуры формирования нейросетей. На эти исследования из федерального бюджета выделено более 5 миллиардов рублей в течение 4 лет. Коллеги уже представляют доклады на международных конференциях, проходя при этом отбор наравне с ключевыми разработчиками искусственного интеллекта и в России, и в мире. И это подтверждает качество их работ. Показателем эффективности центров является и то, что они готовят решения по внедрению искусственного интеллекта для бизнеса. А наши коллеги в центрах привлекли на это почти 2,5 миллиарда рублей частного финансирования от ведущих российских компаний. Вторая задача – это подготовка кадров. С прошлого года более 100 вузов запустили программы бакалавриата и магистратуры для подготовки специалистов по искусственному интеллекту. Сейчас у нас по ним обучается 3000 человек, а со следующего года будет обучаться в 4 раза больше студентов. То есть до 12 тысяч человек мы доведем число тех, кто учится. Есть также подготовка и в рамках дополнительного профессионального образования. В прошлом году обучение по востребованным специальностям от аналитика данных до руководителя проекта в сфере искусственного интеллекта прошли почти 2000 человек. Столько же учатся сейчас, и из бюджета компенсируется 90% затрат на такое обучение. Для вовлечения молодежи в развитие технологий искусственного интеллекта мы проводим хакатоны среди молодых IT-специалистов. За 2 года участие в них приняли более 20 тысяч человек. Ну, что такое хакатон, Владимир Ильич? Это когда компании предлагают свои практические решения, ну, практические проблемы, скажем так, да, которые надо решить, объявляют некий фонд премиальный, и команды специалистов в течение молодежи, в течение там, суток, двое суток предлагают свои решения. Как бы, да, и при этом есть четкие критерии, метрики, решили, не решили задачу, и потом эти задачи уже дальше доводятся, что называется, внедряются в жизнь. Вот у нас, например, на одном из хакатонов в Москве, буквально в мае этого года, участники боролись за призовой фонд в 3 миллиона рублей по 5 реальным кейсам от компаний и ведомств. В результате за 48 часов работы команда-победитель из Новосибирска предложила решение с использованием искусственного интеллекта, которое позволит фермерам определять, какие лучшие лекарственные растения, где выращивать, там, на разных почвах, с учетом специфики и так далее. При этом саму проблему поставила сельскохозяйственная компания из Белгорода. Вот за счет таких методов мы и молодежь вовлекаем, и обкатываем решения. Третья задача ФЕД-проекта – это грантовая поддержка компаний-разработчиков. За последние 2 года на это было направлено 7 миллиардов рублей. Во-первых, мы через фонд содействия инновациям поддерживаем небольшие проекты. Там компании получают гранты до 50 миллионов рублей. Мы уже профинансировали проекты более 750 компаний. Периодически встречаемся с получателями грантов. Ну, на последней встрече обсуждали, компания создала платформу, которая помогает планировать самый дешевый и быстрый маршрут перевозки продукции. Другой разработчик представил сервис для распределения задач с учетом загруженности сотрудников. Ну, то есть я эти примеры привожу, чтобы показать, что действительно практически конкретные задачи, которые вот есть на производствах, на предприятиях, компании решают и свои предложения продвигают. Фонд Сколково финансирует доработку решений под нужды уже крупных заказчиков. Тем самым мы снижаем риски заказчика при первом внедрении. Далеко не все компании верят в это, далеко не все компании готовы вкладываться в доработку, ну, скажем так, не всегда еще готовых и отработанных и решений, которые имеют какую-то длинную историю успеха. Поэтому мы тем самым финансируем вот такие компании, значит, вернее, компании заказчиков пробовать и рисковать. У нас 8 компаний-разработчиков получили более 500 000 000 рублей. Всех разработчиков, которых поддерживаем, мы включаем в специальный реестр инновационных компаний, который создан. Это позволяет нам отслеживать этапы их развития и привлекать уже инвесторов, потому что там есть специальная витрина инвестора, и, соответственно, когда компаниям надо расти, они нуждаются в капитале, и российские инвесторы могут, значит, проявить интерес и проинвестировать. У нас сейчас в реестре более 1000 стартапов, у которых решения с использованием искусственного интеллекта. Расширять сферы применения AI помогает также экспериментально-правовые режимы. На сегодня у нас установлено 6 режимов в сфере беспилотного транспорта. 3 из них обеспечили запуск легковых и грузовых наземных беспилотников. Это вот известный опыт уже грузоперевозок Москва-Питер, значит, беспилотные грузовые. И то, что в Иннополисе, и в Москве сейчас вышло на дороге такси, тоже, значит, в беспилотном режиме. Это все у нас экспериментальные правовые режимы. Там очень много искусственного интеллекта применяется. Еще 3 режима установлены для тестирования авиабеспилотников. Их будут использовать для сельхозработ и мониторинга лесных пожаров. Буквально вчера Михаил Владимирович подписал постановление, которое даст еще одному эксперименту уже в сфере телемедицины. Мы 1.5 года, Владимирович, обсуждали вместе с бизнесом, с Минздравом, искали пути, там действительно было много развязок. Итоговые решения принимали уже в аппарате правительства. Здесь Дмитрию Николаевичу Чернышенко и Татьяне Алексеевне большое спасибо. В результате нашли решение, и у нас 15 компаний сейчас активно начнут применять вот этот эксперимент в телемедицине, в том числе там расширяется практика дистанционных, удаленных осмотров. Но это тоже большое поле для использования искусственного интеллекта. Также в соответствии с вашим поручением мы подготовили законопроект, который позволит в рамках проведения ЭПРов учитывать вопросы, связанные с ответственностью за причинение вреда в результате использования искусственного интеллекта, а также урегулирует вопросы защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, которые созданы с использованием таких технологий. Кроме того, мы там упростим для бизнеса запуск новых экспериментально-правовых режимов. Проект закона прошел все согласования, сейчас в правительстве, вот согласуется с администрацией, буквально вчера направлен, поэтому рассчитываем тоже в ближайшую осень принять эти документы. Также, Владимир Владимирович, хотелось бы остановиться на реализации еще ряда ваших поручений, которые имеют такое системообразующее развитие для отрасли. Ну, во-первых, разработчики искусственного интеллекта должны получить доступ к безличным данным. Весь искусственный интеллект строится на обработке больших массивов данных. Это условие развития всей отрасли. Это ключевой вопрос, по которому необходимо ускорить работу. И Максут Игоревич Шадаев сейчас тоже расскажет, как бы, да, значит, здесь наши предложения, наше движение. Второй момент. Внедрение искусственного интеллекта должно стать одним из условий предоставления господдержки компаниям. Об этом мы договорились с коллегами из Минфина. И со следующего года мы запустим, протестируем этот подход в сельском хозяйстве, в транспорте, в промышленности и в здравоохранении. То есть в тех отраслях, где у нас действительно наработана уже большая практика решений, есть большой спектр решений. То есть компании, если будут получать субсидию какую-то из бюджета выше определенной суммы, они должны будут у себя внедрить то или иное решение с использованием искусственного интеллекта. Мы тем самым, так сказать, поощряем спрос на все эти разработки. Третье. Мы обеспечиваем интеграцию инструментов национального проекта «Производительность труда» в программы развития искусственного интеллекта. Мы в рамках пилота Федеральный центр компетенции проанализировал 80 решений, отобрал 10 для внедрения на предприятиях-участниках национального проекта. Ну, например, в Красноярском крае там производителю фанеры предложено использовать компьютерное зрение для снижения рисков неправильной сортировки шпона. От этого непосредственно зависит качество фанеры, которая есть. По итогам пилота, ну, у нас несколько таких примеров, но уже сейчас мы видим, что не все производственные компании обладают собственными компетенциями для доработки и внедрения этих решений. Поэтому вот эту практику, когда мы помогаем компаниям, в том числе и финансово, дорабатывать какие-то не всегда готовые, иногда даже чуть сыроватые решения разработчиков, вот, она очень правильна, за счет этого мы получим эффект большого такого тиражирования и внедрения. И при этом Федеральный центр компетенций тоже готов выступить таким заказчиком и агрегатором функциональных требований и помогать внедрению искусственного интеллекта. Мы тем самым, по сути, два наших национальных проекта, значит, стыкуем между собой и получаем дополнительные эффекты. Четвертый момент. Искусственный интеллект должен активнее внедряться в образовательные программы вузов. У нас в Миноборнауке разработан специальный учебный модуль, специальная программа. Его внедрение этого модуля носит рекомендательный характер. Но вот мы промониторили, нам бы, конечно, хотелось, чтобы этот процесс шел более активно и с большей включенностью вузов. Поэтому мы предлагаем сделать внедрение модуля обязательным для таких образовательных программ, особенно там, где у нас IT-кафедры есть, мы их сейчас много тоже создаем. Вот. И во-вторых, при необходимости доработать как раз образовательные программы уже и по функциональным направлениям, о которых я сказал. Пятый момент. На базе вузов будем также открывать новые исследовательские центры и в дополнение к действующим 6 до конца года по конкурсу предлагаем отобрать еще не менее 6 для поддержки уже на 2023-2026 год, потому что эти центры у нас, гранты имеют срочный характер, и они у нас заканчиваются в 2024 году, но крайне важно, чтобы работа исследователей в этой сфере, ну, так сказать, была бесшовной, да, то есть чтобы у нас уже все понимали, чем они будут заниматься, какой тематикой следующие 4 года. Поэтому просим в этой связи поддержать некую заявку и на деньги. В 2023 году нам понадобится 100 миллионов рублей, и на 2024-2026 год еще по 1,3 миллиарда рублей ежегодно просим. Этот вопрос поднимался на AI Journey, вот, но вот просим, мы обработали все заявки, просим поддержать. Подводя итоги почти 4 лет реализации стратегии развития искусственного интеллекта, сейчас можно сказать, что искусственный интеллект перестал быть, ну, некой такой идеей, а стал вполне работоспособной технологией, доказавшей свою эффективность в очень многих отраслях. Он действительно помогает снижать издержки в экономике, действительно повышает производительность труда и, соответственно, доходы тех, кто занят в производстве, и повышает качество продукции и услуг. Теперь, видим, основной задачей – это активное тиражирование этой технологии от отрасли к отрасли и распространение по всей экономике, особенно учитывая текущую, ну, скажем так, напряженную ситуацию на рынке труда. Экономика нуждается в рабочих руках, и искусственный интеллект – это то, что позволяет, ну, отчасти снизить эту потребность. И в целом надо отметить, что Россия сейчас, конечно, движется в общемировых трендах развития искусственного интеллекта. Но в то же время, Владимир Ильич, существует, конечно, и ряд новых возможностей, которые недавно возникли, и новых вызовов. Другие страны сейчас активно наращивают финансирование исследований в сфере искусственного интеллекта. Причем рост буквально там в разы идет, да, это не на проценты, не на десятки процентов, а в 2-3 раза многие страны ежегодное финансирование этих вопросов наращиваются. Запускают программы поддержки создания новых суперкомпьютеров. Активно развивают большие модели искусственного интеллекта, такие как, ну, в общем, широко, так сказать, прозвучавший чат-GPT. В этой связи какие задачи необходимо дополнительно решать вот на уже, скажем так, следующем этапе? И какие вызовы возникают? Ну, первое. Нам необходимо формировать условия для создания собственных вычислительных мощностей, причем на будущее, кратно больших, чем то, что у нас есть, и чем так, как мы двигались, в том числе в виде крупных вычислительных кластеров. В перспективе, конечно, с использованием отечественных комплектующих. Здесь очень важна помощь Минпромторга. Второй момент. Поддержать ученых и молодые компании грантами на доступ к этим вычислительным мощностям. С тем, чтобы они могли активно разрабатывать и обучать сложные нейросети с использованием большего количества параметров, а также совершенствовать их архитектуру. Потому что, ну, отчасти мы правильной архитектурой можем компенсировать, ну, некий недостаток вычислительных мощностей. Третий момент. У нас существует большая государственная программа научно-технологическое развитие. Более 1 триллиона рублей мы финансируем наши научные исследования. Мы бы здесь предложили дополнительно вместе с Академией наук провести мониторинг, а насколько мы в наших научных исследованиях используем технологии искусственного интеллекта. Нам кажется, там тоже есть большой потенциал и повышение эффективности научных исследований, тех же климатической вот повесткой мы занимаемся, там очень много вычислений, отчетов и так далее. Вот. Мы можем больший спрос предъявить на собственные разработки в сфере искусственного интеллекта в периметре нашей науки. Четвертый момент, он очень важный, мы уже доросли до этого. Необходимо разграничить ответственность за разработку и за последующее применение и использование больших сложных систем искусственного интеллекта, больших сложных нейросетей. Крайне важно, чтобы разработчик понимал периметр своей ответственности, чтобы он не отвечал условно на все продукты, которые искусственный интеллект может выдать и сгенерировать, там какие-то изображения, тексты и так далее. Потому что иначе у нас начинаются какие-то ограничения в сфере моделей, так сказать, цензоров внутренних смотрят и так далее, и так далее. Это резко снижает эффективность апробации, внедрения и самих нейросетей. Владимир Владимирович, мы все эти задачи предлагаем интегрировать в национальную стратегию развития искусственного интеллекта. Вы нам поручили ее обновить, сейчас эта работа завершается. Благодаря вашему решению о продлении ФЕД-проекта «Искусственный интеллект», включению его в формирующийся нацпроект «Экономика данных», мы сейчас можем заложить все мероприятия, которые необходимы, и обеспечить их финансированием. И, соответственно, не просто стратегия будет, мы это интегрируем в бюджетный процесс и, соответственно, подкрепим ресурсами. Рассмотреть итоговую конфигурацию и варианты нацпроекта мы планируем на стратсессии под руководством председателя правительства, она запланирована в сентябре, и по итогам доложим тогда вам уже итоговую конфигурацию и набор мероприятий, как дальше двигаться. Прошу поддержать.
Хорошо, спасибо. Максут Игоревич, есть что добавить?
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Наше главное усилие сейчас направлено на создание законодательной базы, которая позволит обеспечить доступность больших данных для разработчиков искусственного интеллекта. Это такая очень чувствительная, сложная тема. На площадке Госдумы сейчас мы завершили доработку поправок, которые правительство внесло ко второму чтению совместно с профильными управлениями администрации, профильным комитетом Госдумы и нашим главным регулятором в сфере безопасности. В соответствии с вашим поручением, Лэнш, мы сконцентрировались на вопросах обеспечения защиты прав и интересов граждан при обработке больших данных и применении искусственного интеллекта. Как вы знаете, зачастую это очень вызывает серьезные опасения у наших граждан, значит, большие данные, искусственный интеллект. Значит, сейчас коммерческий у нас не регламентирован, немножко хаотично осуществляется, потому что вот этих понятных и прозрачных правил нету. В рамках уточненных поправок к второму чтению мы как раз согласовали процедуру обезличивания данных, определили порядок, как будут формироваться дата-сеты, необходимые для как раз вот этого машинного обучения, и договорились о тех правилах, на которых внешние разработчики получат доступ к этим данным для того, чтобы начать обучать свои нейросети. При этом подготовленными поправками предусматривается такой прямой однозначный запрет на обработку больших данных, если это создает риски, значит, нанесения, причинения вреда гражданам, обороне и безопасности. При этом доступ внешних разработчиков к большим данным будет возможен только в случае подтверждения отсутствия в них сведений, которые позволят идентифицировать гражданина. То есть мы исключаем любую персонификацию обрабатываемых больших данных. При этом внешний доступ к большим данным также будет запрещен иностранным гражданам и компаниям с доминирующим иностранным участием. Это тоже очень важно. При этом у нас регулятор в сфере безопасности получит новые полномочия по контролю в этой сфере. В настоящее время у нас поправки ко второму чтению согласованы. Мы сняли последние разногласия. В общем, получилась конструкция, которая исходит из безусловной защиты интересов прав и граждан, и при этом все-таки обеспечивает доступ разработчиков к большим данным. Мы очень надеемся, что в начале осенней сессии это будет принято. Для организации работы с большими данными мы уже создаем на нашей платформе Гостех государственную информационную систему, в нее будут загружаться обезличенные дата-сеты, значит, как от органов власти, так и от бизнеса, Значит, и уже к этим наборам данных будет предоставлен доступ разработчикам авторизованным нейросетей, для того, что, которые соответствуют необходимым требованиям. Значит, вот эти обезличенные наборы данных, Владимир, их нельзя будет скачать, выгрузить, значит, забрать из этой информационной системы. Собственно, можно будет на них тестировать, настраивать алгоритмы, обучать нейросети. Ну и как бы это не создает как раз угрозы этим данным. Мы совместно с Минэкономразвития определили 5 главных приоритетов внедрения, значит, искусственного интеллекта в системе госуправления. Я очень коротко про них скажу. Ну, первое, это, конечно, искусственный интеллект должен упростить получение госуслуг. Вы знаете, у нас человеку все равно до сих пор сложно иногда разобраться во всех бюрократических нюансах получения той или иной услуги. Значит, у нас такие сложные иногда процессы, значит, тома административных регламентов, которые написаны таким сложным казенным, значит, языком, и зачастую гражданин, конечно, в этом теряется, несмотря на то, что на портале вся информация есть, конечно, ему сложно самостоятельно в этом разобраться. Идеальный вариант, как будет обеспечено, искусственный интеллект дает возможность в таком диалоге, задавая человеку простые вопросы, получать конкретные ответы, на что он может рассчитывать, что в его конкретном случае, какие он должен действия совершить, чтобы получить ту или иную услугу, какие документы представить, и, конечно, у нас упростится существенно получение этих услуг. Мы сейчас уже на портале госуслуг запустили робота, который отвечает на вопросы наших пользователей. Автоматически, фактически, это вот тот самый искусственный интеллект. Вот в день, Владимир, 1,5 миллиона вопросов наших пользователей он обрабатывает в автомате. 85% ответов, значит, качество этих ответов, значит, пользователи считают хорошим. В общем, этот робот фактически вот в 8 случаев из 10 автоматически дает подсказки человеку, что ему нужно делать для того, чтобы получить ту или иную услугу. Идеально, когда вообще это осуществляется голосом, когда можно голосом обозначить вопрос, и вам робот ответит, что вам нужно делать, или запишет к врачу. Вот. У нас такой пилот идет вместе и с Яндексом, и со Сбербанком, с их голосовыми помощниками, такие специальные станции. И, в общем, когда уже можно будет голосом получать государственные услуги. Вот для нас это цель. Второе большое направление – это такая большая рекомендательная система, которая будет помогать регионам планировать свои территориальные развития, определять места, где лучше построить школу, детский сад, поликлинику, с учетом плотности населения, там, транспортной доступности, социальной инфраструктуры, которая есть рядом. Эта же система будет предлагать варианты, значит, как оптимизировать движение, значит, транспорта, как выстроить оптимально маршруты общественного транспорта, какое должно быть расписание, как раз с учетом реальной загрузки и трафика, который есть, соответственно, на транспортных коммуникациях. Третье направление очень важное. Ланч, я знаю, что вам много раз это показывали. Значит, это использование искусственного интеллекта в медицине. В этом году мы запускаем большой пилот. У нас уже сформированы в регионах большие массивы электронных медицинских изображений, где как раз уже проведена разметка и выявлены заболевания. И это как раз те самые датасеты, на которых можно учить алгоритмы делать это автоматически. Фактически мы будем скармливать им уже размеченные снимки, где диагностированы заболевания. И дальше нейросети смогут на новых снимках помогать врачам, обращая внимание там, где вот есть потенциальные признаки таких заболеваний. То есть работа врачей в данном случае станет легче. Мы ни в коем случае не говорим, что работа врачей будет заменена, но мы просто говорим о том, что мы с них снимаем рутинную нагрузку. Четвертое направление очень важное, вот про него тоже Максим Геннадьевич сказал, это анализ спутниковых снимков. Значит, у нас незаконные вырубки леса, у нас, значит, вовлечение земель в сельхозоборот, значит, эффективность засевов. У нас, в общем, даже искусственный интеллект позволяет выявлять объекты, которые построены, но не зарегистрированы, соответственно, их не платятся налоги. Все искусственный интеллект позволит на основе анализа спутниковых снимков делать. И пятое, финальное направление – это климатическая повестка. У нас накоплен очень большой массив данных наблюдения за погодой, который за многие десятилетия в Росгидромете сформирован. Вот, мы сделаем большой датасет, который позволит нам тестировать новые технологии прогноза погоды, которые будут уже значительно более оперативнее, точнее, качественнее. У нас сейчас, наверное, нет ни одного ведомства региона, где на повестке не стояли бы вопросы внедрения искусственного интеллекта. Владимир, это, безусловно, связано с цифровизацией, и здесь у нас есть предложение, что за эти же вопросы у нас должны отвечать те заместители, руководители, которые у нас сейчас отвечают за цифровую трансформацию. Тогда у нас, в общем, и внедрение цифровых технологий, работа с данными и искусственный интеллект будут в одних руках, и это будет все между собой увязано. Владимир Иванович, у нас есть сложности, у нас есть компании, безусловно, такие как Сбербанк, которые прям локомотивы движения в сторону искусственного интеллекта, но у нас, мы знаем, что госкомпании у нас тяжело иногда раскачиваются. Вот, мы помним с вами, как это было на программах перехода на отечественные программные продукты. Вот, и, естественно, у нас есть компании, которые немножко буксуют. У нас есть хорошо отлаженный механизм, который, вот, собственно, мы запустили как раз для контроля перехода на российские IT-решения. Это стратегия цифровой трансформации. Мы предлагаем сейчас проекты по искусственному интеллекту включить в состав этих стратегий по цифровой трансформации. Они у нас очень хорошо администрируются. Там жесткие показатели, мониторинг. И у нас там даже в директивах значит, лишение премии в случае, если цели не достигаются. Поэтому нам кажется, что это даст необходимое ускорение. Ну и последний комментарий. Лэнч, вы поддержали внесение изменений в налоговый кодекс. У нас 1 января этого года действует очень хорошая стимулирующая мера для компаний внедрять решения российские с искусственным интеллектом. Значит, они расходы эти, которые тратят на внедрение российских решений, могут списывать с коэффициентом 1.5. То есть фактически уменьшая немножко налог на прибыль. У нас сейчас уже 17 российских решений зарегистрировано, 28 решений мы сейчас рассматриваем заявки. Но я надеюсь, что их будет там в разы больше еще. И у нас компании, как раз бизнес, начинает активно пользоваться этими мерами, внедрять эти решения и получать соответствующие льготы. Ну вот я пользуюсь возможностью, также хочу напомнить нашим разработчикам о том, что такая опция есть. И мы ждем, значит, заявки на включение в реестр российского ПО решений в сфере искусственного интеллекта.
Спасибо. Доклад, спасибо. Что хотел бы сказать в завершении? Вопрос, ну... Не надо говорить о важности, уже все было сказано. Мы сегодня прозвучали новые дополнительные предложения по поддержке отечественных разработок в области искусственного интеллекта. Я, может быть, что-то повторю, в чем-то повторюсь, но тем не менее считаю важным это сказать. Говорили о внедрении этих технологий в системе государственного управления на всех уровнях, в экономике, в социальной сфере. Собственно, еще раз подчеркну о важности таких усилий. Хорошо известно. Их эффект уже сегодня очевиден и касается скорости принятия управленческих решений, повышения качества и удобства услуг для граждан, бизнеса и так далее, и так далее, и так далее. По многим направлениям использования цифровых решений Россия уже находится в числе глобальных лидеров, несмотря на те недостатки, которых и упущения, которых мы, и недоработок, о которых сейчас говорили коллеги, тем не менее, мы все-таки можем говорить о том, что находимся в составе лидера. Но эти позиции, безусловно, необходимо постоянно укреплять. И делать это нужно на собственной научной и технологической базе. Я все прекрасно понимаю, есть ограничения и без определенных связей, контактов там и наработок на мировом уровне нам не обойтись. Тем не менее, обеспечивая настоящий технологический суверенитет нашей страны, нужно думать именно о собственных ресурсах. В этой связи отмечу несколько конкретных мер. Первое. Напомню, что мы договорились обеспечить до 2030 года государственную поддержку исследовательских центров в области искусственного интеллекта. И здесь нужно отработать все нормативные, организационные и финансовые вопросы. В том числе в федеральном бюджете на 2024-2026 годы должны быть заложены средства на финансирование таких исследовательских центров. Если этого не будет, так и движения вперед не будет. Второе. Необходимо расширить охват компаний с государственным участием, которые используют или планируют задействовать механизмы искусственного интеллекта в своей работе. И прошу это рассматривать как прямое поручение. Нужно поработать с этими компаниями. Да, безусловно, потребуются изменения в корпоративной стратегии цифровой трансформации, да, конечно, но прошу правительства предметно заняться этим вопросом с компаниями, как я уже сказал. Третье. Ключевой элемент, основа работы искусственного интеллекта, мы это хорошо все знаем, это обработка больших массивов данных. Я уже не раз говорил, подобные сведения, которые касаются наших граждан, должны быть обезличены и надежно защищены. С учетом этих обязательных требований нужно организовать доступ к данным со стороны участников рынка. И прошу правительства совместно с Государственной Думой рассмотреть и принять такой законопроект в осеннюю сессию текущего года. Четвертое. У нас запущены экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций. Однако их механизмы требуют, безусловно, совершенствования, в том числе на законодательном уровне. Нужно дополнительно упростить доступ к таким режимам, а также ввести страхование ответственности за возможный ущерб, причиненный при использовании искусственного интеллекта. Мы об этом тоже много раз уже говорили. И эту работу также прошу завершить в период осенней сессии парламента. Пятое. Как уже отметил, технологии искусственного интеллекта несут прямую экономическую выгоду. Всем это понятно. Тем не менее, на начальном этапе их внедрение идет не очень активно. Вот лидер у нас есть, но за ними там скамеечка запасных небольшая. Мы с вами уже договаривались, как надо поступить в этой ситуации, а именно включить требования по обязательному использованию искусственного интеллекта для компаний, которые планируют получить субсидии из федерального бюджета. Хотите субсидии? Пожалуйста, развивайтесь в этом направлении. И шестое. Важнейший вопрос – это подготовка специалистов, которые работают с цифровыми технологиями. Всем вузам страны уже направлен обновленный образовательный модуль системы искусственного интеллекта. Он рекомендован включению в обязательные программы. Думаю, можно сделать более решительный шаг сегодня и объявить такой модуль обязательным. Я прошу все эти вопросы проработать. А что касается проектов поручений, конечно, они будут подписаны, тем более, что вы сами их и готовили, эти проекты поручений. И как это и обычно делается, поручения эти не для того, чтобы кого-то заставить что-то делать, а для того, чтобы намеченные нами с вами рубежи не были забыты, и чтобы была какая-то дисциплина в исполнении тех планов, о которых мы сегодня говорили. Спасибо большое за совместную сегодня работу. Благодарю вас.